Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Луховицкий Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, проводит сегодня этот светлый вечер. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Владыка, вы так интересно рассказываете про 90-е годы, про свое становление, как монаха, про эти искушения какие-то. С одной стороны, они смешные, а с другой стороны, для молодого человека они большие.
Тогда это было, в общем, все серьезно.
Да, все серьезно. Достаточно.
А как вы восприняли слова отца Кирилла Павлова?
Что я
могу сказать, что, конечно, эти слова уже упали на подготовленную почву. По крайней мере, об учебе в семинарии я в глубине души я как-то мечтал, хотя не сразу эти намерения как-то, я в них сразу не сразу утвердился, скажем так, да. Про монашество это было более, скажем так, радикально, но, в общем, тоже не вызвало у меня какого-то сопротивления.
Удивительно.
А как родители все это восприняли? Вот и воцерковление, и семинарию.
Ну, вы знаете, родители долгое время все это всерьез не воспринимали, они это воспринимали как юношеское увлечение, но как дань, ну, может быть, даже моде какой-то, да, как то, что все-таки должно пройти рано или поздно, вплоть до того, что я уже учился в духовных школах, наверное, там 5 или 6 лет, и мне мама говорила: ну вот, сынок, ну уже, ну хватит уже, ну ты уже столько времени этому посвятил, ну давай все-таки вот надо уже чем-то вот серьезным начинать заниматься там, ну тебе все-таки...
Нормальную работу найти.
Да, нормальную работу, у тебя есть диплом, вот ты можешь пойти переводчиком работать там, ну куда-то вот фирму в какую-то устроить, ну давай уже заканчивай вот это все. Я говорю: мама, да ты что, я уже там, так сказать, скоро академию закончу, я там уже скоро там стану там священником. Не могли в это поверить до последнего и не могли как-то это принять. Но, вы знаете, это люди другой эпохи, это люди эпохи НТР. Вот мои родители, да, это люди эпохи научно-технической революции, тем более, понимаете, вот город космонавтики, но это же вот эта космическая отрасль тогда была, ну, отчасти сейчас тоже остается символом такого прогресса научно-технического, да, так сказать, что... Поэтому вот это считалось таким вот очень серьезным каким-то делом.
Верили, да, в науку люди.
Верили, да, в науку, верили
в прогресс.
Прогресс, силу разума, угу, в то, что все рационально можно постичь, объяснить, да, и так далее, и так далее. Это просто, ну, то есть, ну, это люди вот свои, каждый из нас человек своей эпохи, вот, поэтому им это, конечно, трудно было все как-то понять, принять, но я благодарен очень родителям за то, что они не препятствовали никогда. Они, конечно, так с удивлением на все это смотрели, но не препятствовали. И, в общем, с пониманием как-то относились. Может быть, в глубине души надеясь, что сейчас вот чадо как-то это перебесится и потом, так сказать, успокоится. Но вот... Не успокоилась.
А каким в памяти остались день пострига или, может быть, день рукоположения?
Ну, это, конечно, безусловно, такие очень трепетные воспоминания. Не знаю, совпадение или нет. В общем, меня постригли, это было 4 апреля, а в сан-диакона меня рукоположил владыка Евгений 12 апреля. Это день космонавтики как раз-таки.
Ничто не случайно.
Вот поэтому вот так это все произошло. Но, понимаете, это же... Вот смотрите, я поступил в семинарию в 94-м году, а постриг и хиротония — это уже 2001 год. То есть это 7 лет. И вот эти 7 лет были тоже очень такими насыщенными и наполненными разными событиями. И это тоже я не буду, конечно, всех там подробностей пересказывать, но это не значит, что вот старец дал благословение, и все, ты вот пошел и исполняешь без колебаний, без сомнений и так далее. Были колебания, были сомнения, были попытки, как сейчас принято говорить, соскочить, ну, то есть, так сказать, как-то изменить вот это данное тебе
благословение. А с чем они были связаны?
Они были связаны с тем, что человек – это слабое существо. Оно колеблется, оно сомневается, оно, ну, как-то так вечно...
Спасибо, Владыка, что вы говорите.
Не уверена в чем-то, так сказать.
Спасибо. А что стало вот все-таки внутренней мотивацией к тому, чтобы преодолеть сомнения? Просто боязнь нарушить благословение старца? Вот что,
вы знаете,
дикого?
Ну, я, может, такой человек, я как-то, ну, стараюсь идти до конца, в том числе в сомнениях, если они есть. Есть вот такой принцип мудрый, который я вот усвоил от своего крестного, да. Если есть сомнения, всегда решать в пользу сомнения. Это важный такой жизненный
Интересно.
Принцип.
Интересно. Да, я очень рад, что не слышал. Почему?
Ну, знаете, если есть сомнения, значит, ты колеблешься, ты не уверен. Что-то, ну, как сказать, что-то тебя...
А как же искушение?
Ну, искушение это немножко другое.
Помыслы. Видимо, речь идет о таких выборах, что вот если человек решает жениться или не жениться, если он колеблется, ну, наверное...
Да,
значит,
не жениться. Наверное, потому что когда ты уже учишься в семинаре, то есть ты изучаешь этот вопрос с богословской точки зрения, ты видишь, что православное богословие в равной степени... И тот, и другой путь и оправдывает, и благословляет. Да? И, собственно, вопрос сводится к тому, что а твой-то путь вот конкретно в чем? Да? Поэтому это не все было так вот...
Гладко.
Гладко или как-то по щелчку пальцев. Да, были там, скажем так, какие-то попытки сойти с... вот этого предназначенного тебе пути. Но, вы знаете, это уже скорее предмет не для такой публичной беседы,
понятно,
а
да.
для, может быть, приватного какого-то разговора. Но, понимаете, Господь все равно человеку свою волю являет. То есть, если ты просто вот, ну, включаешь мозги, что называется, да, и как-то анализируешь... События, обстоятельства, которые, ну, в которых ты находишься, ну, в общем, ты понимаешь, на самом деле, как тебе надо поступить.
Да.
Да, то есть тут такого нет, что ты, это не игра вслепую, не на секунду. Да, тебе Господь всегда дает и время, чтобы осмыслить свой выбор, сделать выводы, так сказать, и провести работу над ошибками. Господь всегда дает такую возможность. Но если ты уже все понял и все выводы сделал, если ты все равно упорствуешь, вот это уже грех тогда. Понимаете? Поэтому как уже не было как-то страшно, и, так сказать, какие бы тебя там не обуревали какие-то сомнения...
Сердце
уже...
все равно знает правду.
Да, уже ты идешь, потому что ты понимаешь, что это твой путь, и не надо от него уклоняться. Тебя Господь на него призвал. Это вот то самое призвание, на которое ты должен откликнуться.
Мне однажды довелось вести программу с тремя людьми в разные годы, принявшими монашество, постриг. И все признаются, что вот момент постриг, день... Вот это,
да.
это монашество формальное, как я знаю, не считается таинством, но понятно, что, ну, как люди признаются, понятно, что происходит что-то равновеликое таинству, как постриг. И это переживается как действительно шаг за какой-то порог, и за собой закрываешь дверь, которую ты больше никогда не откроешь. Ну, вот так это, как некая черта.
Угу.
Вот вы сейчас киваете, слушатели не видят, но вы киваете.
Да.
Как вы это переживали? Близко к этому?
Да, близко к этому, потому что, понимаете, пока ты этот шаг не сделал, все равно вот эти сомнения тебя сопровождают, и они тебя вот искушают. И это на самом деле очень такой, ну тяжелый период, когда вот, ну, не знаю, ты ложишься спать и встаешь вот с этими мыслями, а как правильно поступить? А что надо сделать? А твой ли это путь, твое ли это признание? И в этом смысле вот постриг монашеский, он тебя уже от этих сомнений освобождает. Да, то есть все, ты просыпаешься там на следующее утро, все, ты монах уже, назад дороги нет. И когда уже вот эта черта проведена, если угодно, вот эта красная линия прочерчена, ну тогда что-то, тогда просто уже все, так сказать, ну иди и делай то, что тебе поручено.
Взялся
и...
за гуш, не говори,
да,
что
да,
не дюш.
Да, взялся за гуш, не говори, что не дюш. И вы знаете, и тогда уже появляется и легкость некая. Я могу сказать, что, конечно, уже больше 20 лет прошло. И в разных там непростых каких-то ситуациях приходилось бывать. Но по милости Божией, подчеркиваю это, по милости Божией, я ни разу не пожалел о том, что я вот это решение принял и совершил этот шаг. Вот. Ну, как-то это... Может быть, могу предположить, что в силу того, что это решение отнюдь не было быстрым и тем более поспешным. То есть, на самом деле, вот эти все сомнения и колебания, они имеют большое значение. Надо пройти через вот это горнило колебаний, искушений, сомнений, каких-то вот размышлений. Но когда ты через это все прошел, ты все уже, вот, ну, как бы все выводы для себя сделал... Потом ты уже идешь, ну, не то, что вот прям вот как бы совсем легко, но ну, ты понимаешь, что ты идешь своим путем. Да, он трудный, он все равно сопровождается какими-то там, другими испытаниями, скажем так, да.
Вот это вопрос.
Но это твой путь.
Вопрос от среднестатистического обывателя.
Это кого имеешь в виду?
Себя. А для... А для монаха высокие церковные послушания являются искушением? Ну, таким, знаете,
зависит
соблазном.
Зависит все от того,
неким.
Как человек к этому относится, понимаете? И, опять-таки, повторюсь, мы люди все слабые, и если монах, вот он какой-то вот принял помысел о том, что для него... Но некая карьера церковная сама по себе какой-то ценностью обладает, это опасно. Это опасно, потому что, ну, во-первых, в церкви нет такого понятия, как карьера на самом деле. И не должно быть. Есть, как я уже сказал, вот это понятие послушания. Да. Да, церковь так устроена, что она выполняет целый ряд каких-то общественных функций, да, то есть, ну, должны быть представители церкви, которые на достаточно высоком уровне могут и должны входить в общение с представителями государства, общества, там, каких-то структур и так далее, и так далее. Вот. Да, это ответственно, это, безусловно, кто-то должен эти служения тоже исполнять. Но если ты воспринимаешь как служение, в общем, ничего страшного нет. И опять-таки большой беды нет, если тебя переведут на какое-то другое направление работы, может быть, не связанное с, ну, я не знаю, со служением на столь высоком уровне. Потому что человек, который вот уже где-то вот наверху побывал, он понимает, что там медом там не намазано. И вот то, что вот, ну, как бы снизу, если смотреть, люди видят, что, ну, некую там, может быть, торжественность там или пышность епископского служения, там, вот такой вот византийский чин такой вот, как бы, да. Ну, а что за этим всем стоит-то? Люди же ведь не знают, не представляют. Но это условно, вот знаете, если вы, так сказать, как альпинист, поднимаетесь на какую-то высоту, вы понимаете, что начиная с определенной высоты, вы просто должны с собой кислород нести. Чем выше поднимаешься, тем труднее дышать. Вот и все. Поэтому, если человек уже вот так вот на это все смотрит, не питает иллюзий, скажем так, он сильно и не расстроится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Луховицкий Ефимий Моисеев председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А что вы для себя в монашестве, в священстве открыли такого, чего, может быть, не ожидали до того, как сами в это не погрузились?
До и после.
То есть понятно, что у нас есть, ну, у нас есть, у человека с церковным опытом есть какое-то представление о том, кто такие монахи, что делает священник и так далее. Но, наверное, есть какая-то все-таки часть, которая не видна со стороны, пока ты сам не стал монахом и священнослужителем. Что для вас было вот, вполне ожидаемо, а что неожиданно, может быть, в священническом служении?
Ну, самое главное, это больше связано, конечно, с священством, нежели с монашеством. Это возможность самостоятельно совершать божественную литургию. Потому что одно дело все-таки, когда ты просто стоишь, молишься на службе, или там даже как-то прислуживаешь в алтаре, другое дело, ты сам совершаешь божественную службу. И, конечно, большой опыт духовный дает тебе участие в исповеди. Уже не как кающегося, а как священника, как человека, который эту исповедь принимает. То есть ты с другой стороны смотришь на исповедь, и перед тобой проходит вот целая как бы галерея, если так можно выразиться, человеческих судеб, и ты получаешь возможность сравнивать, понимаете?
С собой?
И с собой, и ну, между, так сказать, вот, разными людьми. То есть ты начинаешь понимать цену и ценность того или иного поступка, понимаете? Потому что ты видишь, как разные люди каются, как они относятся к исповеди. Очень часто, я могу сказать, ну, может быть, ну, не то, что очень часто, но не раз бывали случаи, когда мне на исповедь, ну, принимая исповедь, просто хотелось, ну, если угодно, расплакаться, хотя я человек не сентиментальный такой уж. От чего? От того, что я видел глубину покаяния, глубину духовной жизни человека, до которой мне далеко, например, да. Хотя я священник, и вот он ко мне подходит, он берет благословение, целует руку. А в духовном плане он выше, чем я, на три головы, понимаете? Потому что то, как он, например, приносит исповедь и покаяние, я еще до этого не дорос. Я это еще не, ну, как бы не взял эту высоту, эту планку. И вот в этом смысле надо понимать, что священник это не просто некий такой вот, знаете, вот судья, который там вот ему дано право там вязать и решить, и он так, знаете, вот вердикты какие-то выносит. А он на самом деле проецирует это все на себя и сравнивает в первую очередь это со своим духовным состоянием. Да, потому что, опять-таки, в силу того, что разные служения существуют, например, священник, он ну, часто должен служить регулярно, он же и причащается всякий раз, и не все и не всегда могут вести вот столь напряженную и духовную жизнь, то есть всякий раз полностью готовиться к службе, там, исповедоваться, как положено, и так далее, потому что, ну, особенно священники белые, семейные, там у них масса забот каких-то чисто бытовых, хозяйственных, там, и по храму, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это вот опыт уже такой вот, который тебе показывает, что мы спасаемся не поодиночке, а именно в церкви. И вот это очень важный опыт. И я его уже приобрел, скажем так, именно будучи священнослужителем и, так сказать, принимая исповеди у разных людей, имея возможность сравнивать, вот, кто как подходит к этому таинству. Вот и я бы сказал, что это самый такой вот ценный опыт. Но обо всем остальном я, в общем, имел более или менее адекватное представление, но все-таки я закончил семинарию, академию, все-таки общался с опытными священниками, наставниками, да. Но одно дело все равно, когда ты слушаешь лекцию, другое дело, когда ты уже непосредственно принимаешь участие в церковной жизни.
Владыка, что является мерилом для христианина в определении своего пути? Душевный мир является?
Несомненно. Несомненно. Почему церковь и молится, ну, вообще о мире всего мира, да? Но понятно, что воля Божия, она творится и, лучше сказать, постигается именно, когда человек находится в мирном расположении духа. Это, ну, об этом многие святые отцы говорят и пишут. Это важный такой критерий. Вот, поэтому и существуют вот такие заветы, наставления. Стяжать дух мирен, угу. Как преподобный Серафим Саровский.
А как его стяжать, Владыка?
Как его стяжать? Ну, вот надо, значит, как-то учиться и понимать, и принимать волю Божию. Вот когда меня спрашивают, а вот что такое воля Божия, как ее понять? Что здесь можно сказать? На самом деле, я думаю, что Господь нам свою волю открывает, ну, примерно на 99%. В чем она открывается и в чем она является? Она является, в первую очередь, в обстоятельствах нашей жизни, в том, что мы рождаемся на свет в определенное время, в определенном месте, в определенных обстоятельствах. Кто-то рождается как мальчик, кто-то как девочка, понимаете? Вот, пожалуйста, уже воля Божия. То есть уже понятно, как минимум на 50%. Дальше, по мере того, как ребенок возрастает, он открывает в себе какие-то наклонности, какие-то способности, таланты. Откуда это все берется, да? Поэтому на самом деле от нас, в общем-то, не так много-то и требуется, понимаете? Просто развивать и приумножать те таланты, которые нам даны. А то, что дано нам, мы сами это чувствуем, мы сами это знаем. Вот понимаете, я, например, вырос в среде технической интеллигенции. Там и папа, и мама, отец инженер, там мама тоже на предприятии. И, в принципе, я неплохо, так сказать, учился и, там, и по математике, там, да, по точным наукам, но они меня вот всерьез никогда не привлекали. Меня привлекали гуманитарные предметы, литература, история. Иностранный язык. Я вот лучше всех, ну, это может как бахвальство звучать, но я вот лучше всех в классе учился по немецкому языку. И меня учительница даже ставила в пример. Просто мне нравилось, понимаете? Не потому что... Я так вообще-то никогда отличником не был. Где-то там и тройки проскакивали, да. Но если что-то нравилось мне... Я этим занимался, я этому отдавал, так сказать, душу, силы, и были неплохие результаты. Так вот, какой мне был смысл идти куда-то в технический вуз, хотя вокруг меня все мои одноклассники, они куда-то пошли, кто в Бауманку, кто куда, потому что у нас город такой, понимаете, и потом все шли работать вот на эти космические предприятия. А мне не хотелось, мне вот хотелось куда-то вот в гуманитарную сферу. И когда я поступил на филфак, меня там спрашивали, а ты куда поступил? Я говорю, на филфак, а это что такое? Люди не знали. Приходилось объяснять, что такое филология. Многие даже не слышали. Еще философию знают, филологию уже не все знают.
Владыка, ваши родители стали в итоге верующими людьми?
Вы знаете... Ну, вот папа ушел в 2003 году.
Монахом вы стали в 2001.
Да, то есть он застал мой постриг. Не знаю, стал ли он верующим человеком. Я думаю, что это уже только Господь может ответить на этот вопрос. Но я знаю одно, что он ушел из жизни в день моего монашеского тезоименитства, Вот, пожалуйста, вот у меня День Ангела 2 февраля, да, и папа ушел в этот день. Вот что хотите, думаете, но я это воспринимаю как...
Некий,
ну, знак. Особое такое благословение Божие, и молиться за отца, естественно, в первую очередь, да. Вот. Ну, мама, ну, скажем так, в храм она не ходит, но она постоянно смотрит телеканал «Спас».
Это добрый знак.
Дома, да.
Вот. Владыка, а что для вас самое радостное в монашестве? Сейчас уже, оглядываясь на все эти годы. 21 год вы монах.
Самое радостное, как я уже сказал, это осознавать себя орудием в руках Божьих. Вот и все. Просто надо понимать, что, конечно, Господь очень многое нам дает. И через совершение богослужения, через общение с людьми, вот, через какие-то разные обстоятельства жизни. Но, понимаете, если человек понимает, что он находится на своем месте, тем более, ну, некую все-таки высокую миссию совершает, конечно, его это очень укрепляет в его служении, в его жизни, потому что, ну, знаете, сейчас вот чего не коснись, вот так вот, ну, все равно же с народом общаешься, и вот через одного, у того депрессия, этот в каких-то сомнениях, тот уехал, я не знаю, кто в Грузию, кто в Армению, там, ну, то есть вот разброд и шатание в умах, понимаете? Ну, что тут можно сказать? Понятно, что и времена, конечно, мы непростые переживаем, но все-таки человека очень укрепляет осознание того, что он, ну вот, по мере сил, конечно, своих слабых человеческих, но он старается исполнить волю Божию. И вот тот... замысел Божий, который о нем существует, а он о каждом человеке существует, он стремится его как-то реализовать и воплотить в жизнь. Когда нет этого сознания, этого понимания, ну, конечно, и почва уходит из-под ног, и какие-то страхи человека обуревают. Я не скажу, что мы, знаете, вот мы такие все духовно совершенные, нам ничего не страшно. Конечно, это все есть в жизни, но ведь не случайно Господь нам молитву оставил. Да будет воля Твоя. Если мы живем с этим сознанием, ну, вот все в руках Божьих, да будет воля Твоя. Вот и все. Надо просто делать дело, которое тебе доверено, поручено, и идти вперед. А что уж там будет? Ну, что будет, делай... что должен, и будь, что будет. Вот и все.
Ну вот произнесу фразу, над которой уже стебутся коллеги мои по радиостанции «Вера», что лучших слов для завершения нашей сегодняшней программы не найти. Епископ Луховицкий Ефимий Моисеев, председатель синодального миссионерского отдела, наместник Высокопетровского мужского монастыря в Москве, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания, всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».